Алексей Ковтунов, Олег Сапфир. Идеальный мир для демонолога. Книга восьмая. Текст читает Андрей Морозов.
Глава первая.
В отряде Кости служат далеко не дураки. Возможно, когда-то раньше они еще надеялись на что-то и пытались как-то отлынивать от своих обязанностей и тренировок. Это нормально для любого солдата. Ведь если даже ты лежишь на койке и смотришь в потолок, то служба-то все равно идет и постепенно заканчивается. Это вполне естественно и заложено где-то на уровне инстинктов у любого солдата. Но нет, бойцы понимают, что в отряде Кости так не выйдет. И потому даже сами идут и тренируются, осознавая, что без этого вряд ли удастся выжить. Все равно никто не даст отлеживаться до конца службы, и впереди каждого ждет еще немало опаснейших заданий. Лучше к этому быть готовым. Тем более Костя каким-то образом чувствует слабость. И если ты вдруг, например, не можешь таскать тяжести, то он обязательно выдаст тебе станковый пулемет с недельным запасом патронов и отправит бегать по глубоким сугробам. И вот командир отправился в плен, а перед бойцами встал тяжелый выбор. Они быстро выполнили свое задание с подкопом, подорвали базу новосов и вернулись в казарму. Дальше можно было взять передышку, так как больше приказов не поступало, или же удариться в безумные усиленные тренировки. Разумеется, хотелось выбрать первый вариант. И, разумеется, они единогласно выбрали второй. Всю неделю бойцы не вылезали с полигона. Они сами придумывали себе новые упражнения, отрабатывали разные тактики, оттачивали мастерство подрыва, стрельбы и ближнего боя. И даже в ночное время тренировки не прекращались. Гарик возился со своими ботами, Кобра измывалась над демонами, оттачивала на них навык владения плетью. Катя изучала искусство командования. И не могла понять, почему Костя все делает совсем не по книжкам, и при этом командовать у него получается куда лучше. Эта тяжелейшая неделя закончилась, и потому бойцы приняли единогласное решение отдохнуть хотя бы несколько часов перед тем, как продолжить изнурительные тренировки. Отдых попросту необходим, ведь как минимум ноги уже не ходят, руки не сгибаются, пальцы дрожат, а мысли в голове путаются. Ну и очевидно, желания жить тоже нет. Правда, это уже давно, и трехчасовой отдых никак не поможет. В итоге почти единогласно было решено сходить в баньку, там хорошенько попариться и побить друг друга дубовыми вениками. Иначе расслабить мышцы попросту невозможно. Разве что Катя предпочла посидеть и почитать книгу у камина. Общественные бани она не любит, ей больше по вкусу более спокойные виды отдыха. Почитать книги, послушать музыку, попить чай или вино. А вот остальные с удовольствием попарились и сейчас сидели в холле за накрытым столом. Бойцы смеялись, шутили между собой, пили холодный морс и заедали его вкуснейшим шашлычком, травили анекдоты и просто получали неописуемое наслаждение от этого короткого отдыха.
«Не, мужики, жизнь удалась», — заявил Игорь.
«Да, как же хорошо», — согласился художник. «Я даже не представляю, что может испортить этот день. Просто лучше уже некуда».
В этот момент дверь вместе с куском стены влетела в комнату и ударилась в противоположную стену. А в облаке пыли появился знакомый силуэт со сверкающими адским пламенем глазами.
«Понятно, все понятно. Опять ни хера не делают!»
Бойцы замерли и резко побледнели, услышав голос своего командира. «Ну ничего, дядя Костя вернулся!»
Хорошо отдохнули, да?»
Аура давила на бедолаг все сильнее, а вот самочувствие у них становилось все хуже.
«Хорошо», — неуверенно ответил художник.
«Молодцы, молодцы!»
«Да, ну все, теперь за всю эту неделю отдыха будете отрабатывать». На этом Костя развернулся и вышел из комнаты. А бойцы так и сидели в гробовой тишине. Некоторое время они просто молчали, и даже вкуснейший шашлык теперь не лез в горло. Каждый думал о своем. Но вдруг художник все-таки не выдержал.
«А вот знаете, что самое обидное?» — возмутился он. «Он ведь теперь нам точно не поверит».
Император сидел в кресле и смотрел на бледных аристократов, что стояли на ковре перед его рабочим столом и переминались с ноги на ногу. У всех подрагивают коленки, по лбу стекает холодный пот. В общем, некомфортно им, но их можно понять.
«Значит, поставки оружия для армии Империи — это не первостепенная важность?»
«Я правильно понял?»
Пробасил император и снова оглядел собравшихся.
«Подзаработать захотели, да? Вы же понимаете, что с вами теперь будет?»
«Но на минуточку! Я вообще-то граф!» — пискнул один из них.
«Казнить, дебила!»
— рыкнул император, и за его спиной тут же раскрылись две потайные двери. Оттуда сразу выбежали молодцы, ловко подхватили орущего графа под руки и утащили прочь.
«Есть еще желающие перебивать меня?»
«Простите, ваше величество, попутали! Не хотим перебивать!» — заверещали те.
«Что попутали, дебилы? Вы хоть понимаете, что творите?»
— ударил он по столу.
«Это саботаж, подрыв боеспособности армии, которая защищает вас. Тех, кто теряет жизни, проливает кровь ради безопасности Империи. И ради чего? Чтобы не дождаться вовремя снарядов? Или чтобы наши войска у Сирии их покупали?»
«Как это?»
— удивились аристократы.
«А вот не знаю. Как-то получилось купить. Насколько мне известно, 6 груженных до отказа самолетов было доставлено на военную базу в Воркуте. А все почему?»
Император осмотрел собравшихся, но ответа так и не дождался.
«А потому что вы, утырки, оставили пустые склады». «Но они их слишком быстро тратят!»
— воскликнул кто-то из них.
«Ах, значит, ты будешь считать, сколько они должны тратить. Тебе виднее, что ли?»
— рыкнул император.
«Но все равно какая-то глупость. Как купить у Сирии снаряды? Это же невозможно!»
— удивленно проговорил другой.
«То есть ты прямо сейчас заявляешь, что император тебя обманывает?»
— прищурился правитель.
«Нет, конечно. Но все равно странно. Мы же воюем с ними».
«Воюем. Но они помогают нашей армии лучше, чем вы все вместе взяты. Вот, полюбуйтесь».
Император достал телефон и показал аристократам фотографию ухмыляющегося парня.
«Это Константин из «Демонов войны». И покупка снарядов — его заслуга. Если бы не этот случай, я бы, может, даже не стал обращать внимания на ваш проступок и позволил бы исправиться. Но он заставил меня поглубже изучить этот вопрос. Так что я узнал слишком многое».
«То есть мы тут все из-за этого человека? Я правильно понял?» — уточнил герцог.
«Ну, выходит, что так»,
— развел руками император.
«Деда?»
Все это время на краю стола сидел внук императора. Молодой, на вид лет 20, но при этом глаза у него довольно умные, в отличие от аристократов.
«Кажется, ты только что подписал смертный приговор этому бойцу. Может, лучше казнить их всех, чтобы не мстили?»
«Ха!» — довольно усмехнулся правитель.
«Ну,
если они такие тупые, чтобы полезть к нему, то удачи. Хотя...
Он посмотрел на аристократов.
А ведь и правда. Действительно, что ли, казнить всех? Я ведь только четверых собирался. И одного уже казнил. Теперь еще троих выбрать. И хорошо будет.
Те коротко переглянулись и, упав на колени, поползли к императору.
Это не я! Это все он!
Это Авухин! Из-за него поставки были сорваны!
Скупердин! Это он подговорил меня!
Аристократы загалдели, словно на базаре, и попытались спихнуть вину друг на друга. Еще бы, казни никто не хочет.
Я не понимаю, закрыл лицо ладонями император. Вы же твари, эти заводы на государственные деньги строили. Что вам еще надо? Почему вы решили, что можете увеличивать свою прибыль в обход интересов империи? В общем, я еще подумаю, кого казнить. Теперь уведите их. Не могу больше видеть эти рожи.
Молодчики выскочили из потайных дверей и буквально за пару секунд утащили вопящих аристократов. А император еще некоторое время сидел и наслаждался тишиной.
«Деда, это правда жестоко», — помотал головой внук.
«Чем тебе тот боец так насолил? Они же точно его убьют теперь. Думаешь, после разговора с императором, который всерьез задумывается кого-то из них казнить, они будут мстить?»
Гордо расправил плечи император.
«Ну да», — пожал плечами парень.
«Но даже если и так. Внучок, а тебя не смущает, что он 6 груженных снарядами самолетов аж в Воркуту из Сирии пригнал? Думаешь, ему не плевать на этих идиотов?»
«Ну что?»
Хан уже сгрыз все ногти, но все равно очень нервничал. И вот в комнату забежал и сразу упал на колени слуга. Значит, он принес хоть какие-то новости.
«Улетел он? Да?»
«Улетел!»
— дрожащим голосом выдавил тот, тогда как хан облегченно вздохнул.
«Ну и хорошо!»
«Да, но улетел он на вашем супермотоавиа Ультралюкс 3000 Уберджет 5320!»
Непонятно, как он сквозь стучащие зубы смог выговорить такое название. Прошло несколько секунд, и все это время лицо хана постепенно краснело, а на лбу вздувались вены. И в какой-то момент они надулись настолько, что корона лопнула пополам и осыпалась на пол. А у старшего советника выпала борода от невероятной мощи ауры хана и стресса после услышанного от гонца.
«Повтори-ка! На чем он улетел? На моем личном самолете?»
Прохрипел хан, тогда как гонец ловко подскочил и убежал в раскрытое окно.
«Ахмед!»
Мужчина закрыл глаза и обратился к своему мудрому советнику.
«Напомни, сколько лет мы его строили?»
12, господин».
Мудрец задумчиво пощупал свой гладкий подбородок.
«Благодарю тебя, Ахмед».
Хан закрыл лицо ладонями.
«Он же вернет мой самолет?»
«Ну, мы с ним связались».
Ахмед сверился с информацией на экране телефона.
«Константин сказал, что может вернуть. Но тогда прилетит лично и погостит тут еще 2 недели.
«Никаких 2 недель!»
В комнату ворвался глава бедуинов.
«Хан! Нельзя его сюда впускать!»
«Ну что, Гарик, показывай, чему научился за это время. Или ты вместе с остальными неделю в бане проторчал?» Прищурился я, тогда как паренек сразу вытянулся по струнке.
«Никак нет, товарищ старший лейтенант», — отчеканил он. «Разрешите начать демонстрацию возможностей боевого бота?»
«Приступай», — кивнул ему, и, получив от Рэмбо складное кресло, устроился поудобнее. «А ведь я такого даже в документах не находил.
Оказывается, эта трехметровая стальная махина, весом даже не знаю сколько тонн, умеет выполнять кувырки и перекаты. При желании делает сальто и прямо в прыжке может вести прицельный огонь из некоторых видов орудий. Основные пушки, конечно, могут уронить его или же наоборот придать ускорение в нужную сторону, чего мне продемонстрировал Гарик. Мощное оружие. Страшное. Уверен, новосы оценят наши новые возможности. И продемонстрировать их надо во всей красе. Вот только для этого будет недостаточно всего одного бота. Но и этот момент я продумал заранее, еще перед отправкой в плен. «Эльза», — позвонил своей помощнице, — «веди сюда новеньких». «Есть», — коротко ответила демоница и спустя минут пять притащила в ангар двух молодых бойцов. Как раз в мое отсутствие они успели записаться в армию, пройти ускоренную подготовку и заранее сдать все необходимые экзамены. «Знакомься», — представил Гарику двух рядовых. «Это желтый, а это красный». Посмотрел на них и пожал плечами. «Или наоборот, я точно не уверен. В любом случае, отныне они твои телохранители, помощники, компаньоны, подчиненные и все в одном флаконе. Твоя задача — обучить их пользоваться ботами, а также самому научиться взаимодействовать с ними. И можешь их не жалеть. У них единственная задача — сохранить твою жизнь любой ценой. Даже если ради этого придется умереть, они это сделают». «Но...» «Все!» — перебил его. «Но не буду же я рассказывать, что это на самом деле демоны. И после смерти мне просто придется подыскать для них новые документы. И то лишь в случае, если эта смерть будет задокументирована. На обучение у тебя один день. Бойцы, поняли?»
«Так точно!»
— хором крикнули они, и на этом я покинул ангар. Пусть развлекаются. Я специально подобрал довольно смышленных демонов, так что они должны быстро разобраться с управлением. Тем более, что Гарик уже освоил этот навык, и с учителем будет куда проще. А я отправился принимать свое имение внутри базы. Расположено оно ближе к Воркуте и подальше от новосов, но на самом краю военной базы. Довольно уютное, спокойное место. Вокруг лес, белки на ветках сидят, но на территорию части не лезут. Умные сволочи, понимают опасность. Бастион уже полностью отстроен и ремонт завершен. Строители успели убраться, протереть окна и полы, а Эльза еще раз прошлась начисто, чтобы все поверхности блестели. Она подходит к вопросу чистоты куда более ответственно, и после нее можно хоть пить из унитаза. Правда, если можно, это не значит, что нужно.
«Ну вот, как-то так», — гордо заявил прораб. «Доделали?»
«Отлично». Не стал осматривать все комнаты, так как это за меня уже сделали бесы и отчитались, что все в порядке. Тогда остался последний штрих. «Идем за мной». Махнул рукой и отправился на склад. Вскоре мы вошли в мое хранилище, и строители даже не сразу поняли, куда они попали.
«Да ну!»
— спустя минуту выдавил из себя прораб.
«Ковры? Люстры?» —
удивленно проговорил он, осматривая явно недешевые предметы.
«А светильник что, вместе с куском стены выдрали?»
«Не обращай внимания», — отмахнулся я.
«Ого, впервые вижу позолоченную раковину», — удивился кто-то из строителей. «Ух, да еще и тяжелая такая».
«Ага, конечно. Тяжелая она лишь потому, что это не позолота вовсе. В общем, немного доплатил им, и они пообещали установить все это добро буквально за 2 часа. Так что сразу позвонил бойцам и приказал собирать вещи, чтобы, когда стройбат закончит работу, мы уже могли сразу заселяться. Время пролетело незаметно. И вот бойцы уже построились у входа в бастион. Даже желтый и красный. Но они стояли особняком и общались на отвлеченные темы с синим. Точнее, они выражали свое удивление тому, как тут все оказывается легко.
а Синий просто ржал, как демоническая лошадь. «Что ж, прошу в мой новый дом!» Я открыл дверь и жестом пригласил войти.
«Наш?»
«А, ну да, конечно. Наш, разумеется», — усмехнулся я наивности бойцов. Солдаты зашли в роскошный особняк и замерли сразу при входе. Под ногами дорогие сирийские и османские ковры. Под потолком висит огромная хрустальная люстра из дворца хана. Демонолог Саид любезно поделился шикарной мебелью, прекрасными кроватями и матрасами из своего дворца. Не знаю зачем, но спален он себе выделил штук 20 и на кроватях явно не экономил. Одну я Рэмбо выделил, остальные приказал сложить в хранилище. Статуи, изваяния, фрески, какие-то узоры, мозаика на окнах. Много чего. И главное, это не выглядит как какая-то безвкусица и излишняя роскошь. Все в меру, и над этим работали лучшие демонические дизайнеры.
«О!»
— Игорь подошел к огромной статуе в виде четырехрукого разъяренного демона и, недолго думая, отвесил рогатому щелбан по носу.
«Во, уродец!»
«Вот не надо так делать!» — скривился я, едва сдержав демона, чтобы он не разрушил каменную оболочку и не ответил Игорю взаимностью. «Просто не надо, и все!»
«Ха!» — усмехнулся Игорь. «А тебе что, не все демоны в этом доме подчиняются?» — пошутил он.
«Мне-то они подчиняются!» — помотал я головой и не стал говорить, что пока не успел внести всех бойцов в доверенный список демонических стражей. Катя тем временем вышла из столовой, уже с чашечкой чая в руках. Мы-то при входе стояли все это время, а она уже хозяйничать начала. Причем вся эта роскошь ей не в новинку и воспринимается без особого восторга. Как должное. «Так, можете разбирать себе комнаты. Весь второй этаж будет жилым, так что выбирайте, кому какая понравится». Хлопнул я в ладоши, и бойцы, подхватив свои сумки, бросились к лестнице. Я же прогулялся по первому этажу, оценил помещение, отведенные под сауну, бассейн, тренировочный зал, и после этого отправился в свою комнату. «Катюш, ну как тебе, понравилась комната?»
«Классно, спасибо!» —
радостно воскликнула девушка. «А ничего, что это моя комната? Тебя ничего не смущает?» Судя по тому, что она начала раскладывать свои вещи в шкаф, у нее все хорошо.
«Разве? А я и не поняла, что это твоя», — удивилась Катя.
«То есть надпись на табличке при входе, что это личные покои Константина Князева I, ни о чем тебе не намекнула? Или ты не поняла в момент, когда выставила мои вещи за дверь? Да и то, что дверь была заперта, тоже ни о чем тебе не сказала», — уточнил я.
«Ну, так-то я могу подвинуться»,
— лукаво улыбнулась девушка.
«Раз. Да все, поняла я, поняла».
Подняла она руки, после чего подхватила сумки и вышла за дверь. Но, недолго думая, заняла комнату напротив. Я бы мог понять, если бы комнаты различались по комфорту. Но нет же. Если погулять по этажу, можно легко выбрать себе комнату не хуже. И какой был смысл пытаться выгнать меня? Но уступить я никак не мог, так как здесь уже провел сложную работу начертатель и все подготовил заранее для комфортной жизни демонолога. Так, здесь есть несколько дверей, и только одна ведет в общий коридор. За остальными скрываются специальные помещения. Комната призывов, лаборатория, оружейная, комната охраны и много чего еще. Я зашел в одну из дверей и оказался в скромном помещении, где все стены и потолок были сплошь расписаны сложными магическими знаками и линиями. Что ж, пришло время.
«Господин!»
— рядом со мной появился Рэмбо.
«Это честь для меня присутствовать здесь и ассистировать вам. Я долго готовился!»
«Ну хорошо, тогда помогай!» Похлопал его по плечу и начал подготовку к сложному ритуалу. расчертил несколько кругов на полу, после чего внес все необходимые уточняющие символы. Проверил энергетический фон на улице, скорость ветра и сверился с часами. Здесь все переменные важны. Заклинание действительно сложное. Прошло несколько часов, когда я смог приступить к выполнению ритуала, для чего мне понадобилось несколько мешков с золотыми монетами. Одну монетку на этот символ, вторую туда, дальше закинуть в круг немного золота, после чего дождаться, пока оно расплавится, и распределить его по контурам. А Рэмбо все это время ходил рядом и подавал раскрытый мешок, чтобы мне было удобнее забирать из него монеты. Собственно, в этом и заключается вся его помощь, но при этом он очень горд собой. Это заклинание-усилитель, позволяющее купить силу за золото. Да, сила это временная, но ее можно потратить с умом, если знать, как это делается. Один мешок рассыпался по полу за другим, а я все продолжал щедро разбрасываться золотом, чтобы накопить в себе достаточно энергии. По телу уже пробегали всполохи пламени, но я все копил и копил. Комната задрожала от перенапряжения. В глазах вспыхнуло инфернальное пламя. А в это время на мою душу легла новая пентаграмма. «Ух!» — выдохнул я, когда энергия начала стихать. «Итого потрачено 60 килограмм золота!» «Да уж!» «Но я ни капли не жалею о потраченном. Золото можно добыть, это не так трудно. Зато теперь я могу свободно перемещаться в домен откуда угодно, а главное из домена в любую точку планеты, где у меня есть заготовленная пентаграмма выхода. «Пойду-ка я прогуляюсь», — улыбнулся я. «А ты пока сторожи здесь все». На этом я растворился во вспышке пламени и появился в Сирийском ханстве. Не просто так я купил там домик и заранее нанес все необходимые магические круги, в том числе и нужную для перемещения пентаграмму. Следом зашел в гараж, сел на мотоцикл и помчал по пустыне. Дорога заняла около часа, и вскоре вдалеке показались многочисленные шатры, так что я спешился и дальше побрел пешком, пока в меня не начали стрелять. Прогулялся, поздоровался со знакомыми и зашел в шатер, что стоял по центру этого городка.
«Я же сказал, что... А, твою мать! Вернулся!» — завизжал глава бедуинов. «Нет у меня ничего! Отстань! За что ты так со мной?»
«Успокойся ты. Я просто поговорить пришел», — спокойно проговорил я.
«Клянусь, ничего нет! Ты все забрал! Мы еще накопить не успели!» — продолжил истерично визжать бесстрашный воин. «А, хотя вру! Зуб золотой! Погоди, сейчас вырву!»
«Не надо ничего вырывать!» — остановил его в последний момент, а то он уже схватился за зуб. «И вообще, выгодное сотрудничество интересует?»
«Нет, не интересует! Просто уйди, и все!»
«Ты не понимаешь. Сотрудничество будет или выгодным, или невыгодным. Тебе надо просто выбрать из этих двух вариантов».